Зал кают-компании был круглый. Сюда выходили двери всех 8 кают и люк в нижний этаж, где были кладовые, кухня-синтезатор, душ и прочее. Антон оглядел стол, кресло, поправил крышку мусоропровода и направился в каюту Вадима. Там он отодвинул заслонку камеры, и Вадим вывалился на него. Он был белый и мокрый, как мышь. «Плохо?» — участливо спросил Антон. Вадим грудным голосом пропел.
«Воет ветер дальних странствий, раздается жуткий свист. Это вышел в подпространство структуральнейший лингвист».
Впрочем, он сейчас же откинул диван и сел.
«Вот почему я не стал звездолетчиком», — сказал он немного хрипло и прилег.
«Каждый раз ты это говоришь», — сказал Антон. Вадим промолчал.
«Пойду освобожу Саула», — сказал Антон.
«Ты слышал нашу беседу?» — спросил Вадим, не открывая глаз.
«Да».
«Интересный человек, а?»
«Не знаю», — сказал Антон. «По-моему, он человек в беде».
«Еще бы! Другого бы ты на корабль не взял. Стоит нам собраться куда-нибудь вдвоем, как ты начинаешь альтруировать. Постой, не уходи». Антон остановился в дверях.
«Ты несешь болезненную чепуху», — сказал он. «А Саулу там сейчас, наверное, плохо. Это трудно представить, но он, я думаю, еще более хилый межпланетник, чем ты».
Вадим неожиданно вскричал трагическим шепотом.
«Слепец! О, слепец! Нет, не уходи, мне тоже плохо. Неужели ты еще не понимаешь, кто он?»
«Что ты имеешь в виду?» Вадим, наконец, сел.
«Он же ничего не смыслит в лингвистике», — сказал он.
«Надеюсь, это ты заметил?»
«А что ты понимаешь в истории?»
«Ты мне еще скажи, что он книжный червь. Мы все знаем одного такого червя. Его зовут Бенни Дуров. Поговори о нем с тагарянами».
Антон нехотя улыбнулся.
«Ладно», — сказал он, — «только ты все-таки воздерживайся. Я-то тебя переношу в любых дозах, а вот на свежего человека ты иногда производишь совершенно удручающее впечатление».
«Поменьше жеребячьего оптимизма и побольше такта».
«Слушаю, Шкип», — серьезно сказал Вадим. «Есть, Шкип».
Антон вышел. Огибая стол, он опять улыбнулся. «С Вадимом не соскучишься».
В каюте номер 3 он прежде всего откинул диван и только тогда откатил заслонку, готовясь подхватить падающее тело. Вместо этого из камеры повалил синий дым. Антон отпрянул.
«Что, разве уже?»
— раздался из клубов дыма голос Саула. Антон вгляделся. Саул сидел на своем портфеле, поставленном на попа, и курил длинную черную трубку. Вид у него был рассеянный и благодушный.
«Вас не тошнит?» — спросил Антон, попятился и сел на диван.
«Отнюдь нет. А что, можно выходить?»
«Прошу вас», — сказал Антон.
Саул поднялся, взял портфель и, наклонясь, вышел из камеры.
«Мы почти на месте», — сказал Антон.
«Остается только выбрать планету и решить, где высадиться».
Саул сел рядом с ним. «Мы далеко от Земли?» — спросил он.
1,5 парсеков, почти на пределе для нашего корабля».
Вадим заорал из своей каюты. «Саул! Требуйте землеподобную планету. В скафандре вам не понравится, а кислородная маска — это еще туда-сюда».
Антон встал и плотно прикрыл дверь.
«Мне все равно, на какую планету», — тихо сказал Саул. «Ну, конечно, лучше такую, где можно дышать».
Он вдруг усмехнулся. «Это очень важно, чтобы можно было дышать». Антон внимательно смотрел на него.
«Но самое важное, чтобы там никого не было».
«Вот что, Саул», — сказал Антон, — «планету мы вам найдем. Это пустяки. У нас на борту есть жилой купол на 6 человек. Есть глайдер, есть запас пищи для инициирования цикла, есть хорошая радиостанция. Мы поможем вам устроиться и сейчас же уйдем. Хорошо?»